Добрый вечер, братья и сестры. Вот мне опять довелось у вас здесь побывать. Вот вручаю своего собрата, отца Бориса. Он болеет, батюшка, вы знаете, да? Нужно это самое, помолиться за него, чтобы Господь бы его укрепил. Потому что молитва – это важно в нашей жизни, вы это знаете. Вот. Всегда мы, сами приходя в храм, просим всегда, чтобы батюшка за нас помолился, да? Ну вот, а сейчас вот батюшка нуждается в молитвах. Может, он к каждому не может обратиться, да? Но мы-то знаем, что любой человек нуждается в молитвах. Тем более, когда человек болеет. Ну и вот, в общем-то, отец Борис подготовил всю лекцию, а мне вот нужно будет сегодня ее озвучить. Ну, с Божьей помощью. А лекция о том, что не должно полагаться на свой разум. По учению преподобного отца нашего Авы Дорофея. Из душеполезного поучения к своим ученикам. Такая есть книга. И поучение это пятое. Премудрый Соломон говорит в притчах. При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Это притча 11 глава, 14 стих. Но мы также знаем, что вот мы не должны полагаясь только на свой разум, просить у Бога вразумления, но не только просить у Бога вразумления и как бы ожидать его, но мы должны еще и спрашивать совет у других по поводу различных наших обстоятельств, недоуменных вопросов. И в первую очередь, конечно, мы, как с вами верующие люди, обращаемся всегда к священникам. Не думайте, что священники тоже не советуются. Они тоже советуются друг с другом, с более старшими, с более опытными, с более мудрыми. Ну, во всяком случае, разумный священник должен так поступать. И также должен поступать разумный мирянин, христианин. И вот сам царь Соломон, если мы с вами вспомним, вот с его слов начала сегодня, он сам просил у Бога чего? Чтобы Господь бы дал бы... Ничего он не просил у Бога, кроме чего? Мудрости. Чтобы Господь даровал ему мудрость. И сам Господь ему говорит, так как ты ничего другого не просил, другие цари просили там состояние, там, могущество, власти, да, и так далее. В общем, земного. А он просил нечто более высшего. И вот он говорит, что при недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. То есть мы с вами должны советоваться всегда. Видите ли, братья, силу его изречения, говорит Ава Дорофей, видите ли, чему учит нас Святое Писание? Оно увещевает нас не полагаться на самих себя, не считать себя разумными, не верить тому, что можем сами управлять собою, ибо мы имеем нужду в помощи, нуждаемся в наставляющих нас по Боге. Вот видите, мы не должны считать. Главное, что мы не должны полагаться на самих себя. А эта мысль часто нас посещает, не так ли? Вот у нас как-то все наладится, вроде бы поисповедуемся, вроде бы не грешим, да? И уже думаем, ой, какие мы умные, вроде все понимаем, все видим. Ой, вот тут вот согрешил человек, да? Ой, вот тут опять он согрешил. Ой, еще раз он согрешил. То есть мы видим опять грехи другие, чужих. Чужие, да, грехи. И вот в этот самый, так сказать, момент и бывает, что мы начинаем о себе думать, что мы уже, ну, скажем так, возросли в духовной жизни, и уже вроде бы все нам понятно. Писание мы читаем, молимся, да? Помните, как фарисей говорил тоже, да? Молюсь, пощусь два раза в неделю, да? Десятину подаю. Вот. Не то, что вот этот вот мытарь-то, да? Вот эта вот мысль такая горделивая, которая у нас часто бывает закрадывается. То есть враг рода человеческого окрадывает все наши труды. Почему? Потому что мы опять начинаем превозноситься сами в себе. Да? То есть о себе начинаем думать хорошо. А вот по высказаниям святого Авы Дорофея, не считать себя разумными, не верить тому, что можем сами управлять собою. Ибо мы имеем нужду в помощи, нуждаемся в наставляющих нас по Боге. Вот. Мы, конечно, знаем, что настоящих старцев очень мало, да? Крупицы их всегда бывает. Но для нашего спасения, на самом деле, мы можем обращаться с вами к любому священнослужителю, который, конечно, не запрещен, да? Который, конечно, не еретик. Вот. Поэтому мы с вами можем, помолившись, обратиться к любому священнослужителю, батюшке, за тем или иным для нас необходимым советом. Бывает, что мы можем и не получить его сразу. Тоже так бывает. Когда мы обращаемся к другому. Иногда люди делают это из любопытства. Это неправильно. А вот когда люди ищут действительно истину, то в этом ничего зазорного и плохого нету. Обратиться к одному священнику, выслушать, что он сказал, и обратиться к другому. И часто так бывает, что батюшка второй скажет нам то же самое. Значит, вот в этом может быть и воля Божья о нас. Значит, вот будем помнить, да, что мы не полагаемся на свой разум и нуждаемся в наставляющих нас по Боге. Это могут быть и благочестивые миряне тоже, которые живут доброй жизнью, которые держатся, естественно, правой веры. Вот. Конечно, мы можем и от таких людей выслушать совет. И доброе тоже можно извлечь. Вот. Из своего опыта даже знаю, что когда прислушиваешься к людям, которые и имеют, так сказать, опыт духовный и житейский, и тоже можно многое почерпнуть у них. Один из жителей Антиохии пришел к некоему затворнику и молял принять его, сделать его иноком. Затворник отвечал: «Если хочешь, чтобы я принял тебя, пойди сначала продай имение, раздай нищим, и тогда уже приходи сюда». То есть он ему сказал словами Евангелия, да? Проситель исполнил предложение и возвратился к затворнику. То есть он исполнил то, что ему повелел Авва. Тогда затворник дал ему новую заповедь – пребывать в молчании. Он и это обещал исполнить, и действительно не говорил 5 лет. То есть 5 лет молчал. Девица начал старец терпению и послушанию инока, и вздумал испытать его. «Нет, — сказал, — мне в тебе нужды, и потому ступай от меня в монастырь в Египет». А между тем думал, начнет он говорить – или нет. Инок пошел и по-прежнему не сказал ни слова. Удивляться, наконец, начал и игумен, принявший его. И, желая испытать, нарушит ли он свое молчание, поручил ему отправиться с известным делом в один из монастырей, находившийся за рекой. И тоже думал, вероятно, скажет, не могу перейти реку. Хотя произнесет, а? Опять ни слова не сказал инок и отправился в путь. Подойдя к реке и видя, что невозможно перейти ее, он молча, молитвенно преклонил колени и, о чудо, к нему подплыл крокодил и перенес на другую сторону. Исполнив поручение игумена, он снова подошел к реке и также крокодил переправил его обратно. Соблюдая заповедь, инок все пребывал в молчании. Этот пример из отечника. Вот, видите, что делает послушание? Да? Что делает послушание? Конечно, это вера такая совершенная, потому что мы должны обратить внимание на то, что он сразу же стал исполнять, ну, так скажем, совет вот этого отшельника, к которому он пришел. Он ему сказал, раздай имение свое. И он пошел это исполнил. Почему он это сделал? Потому что он имел совершенную веру. И имел совершенно твердое желание в себе. Как вот мы видим, в общем-то, из его дальнейшей жизни. Потому что если желание мимолетное, то он бы не остался, конечно, в монастыре. И 5 лет бы он тоже не смог исполнять такого послушания, как молчание. Наверняка мы часто себе давали, как бы, ну, такое, может быть, сами себе слово, как мы говорим, да, даем. Вот сегодня попробую по возможности побольше молчать. Ну, какой там? Проходит какое-то время, встречаешь кого-то, и пошло-поехало. Да? Многословие, пустословие и так далее, и так далее. Вот. А тут человек молчал 5 лет. Наверняка ему хотелось поговорить с кем-то из людей. Но он вот, с терпением проходил. И мы видим, что Господь открыл, что он действительно достойно вот, проходил свой путь. Иначе наверняка бы, наверное, крокодил бы его не переправил никогда на другую сторону. Если бы он не имел такого смирения и такого послушания. Нет несчастнее и ближе к погибели людей, не имеющих наставников пути Божьим. Ибо что значит сказанное? Им же несть управление, падают аки листве. Лист сначала всегда бывает зелен, цветущий, красив, потом постепенно засыхает, падает и, наконец, им пренебрегают и попирают его. Так и человек, никем не управляемый, сначала всегда имеет усердие к посту, к обдению, безмолвию, послушанию и к другим добрым делам. Вот видите, можем узнать себя мы здесь всегда, правда? Вначале мы имели все, наверняка же, да? Такое рвение, вот такое вот, как бы вроде бы никто нам и не советовал, ну где-то что-то услышали, где-то что-то прочитали, и вроде бы исполняли все. Потом усердие это мало-помалу охладевает, и он, не имея никого, кто бы наставлял его, поддерживал и воспламенял в нем это усердие, подобно листу, нечувствительно иссыхает, падает и становится, наконец, подвластным и рабом врагов, и они делают с ним, что хотят. Вот это очень важно. Такой пример разительный очень. Если мы с вами не имеем вот наставления, да, кто бы возжигал в нас, воспламенял в нас усердие это в дальнейшем, а это, конечно же, и примеры, прежде всего, святых, жития святых, но не только, когда мы их читаем для, так сказать, интереса, чтобы узнать немножко еще что-то, но мы их читаем еще и для того, чтобы назидаться, научаться. Но, и опять-таки, видите, без совета мы с вами становимся, как бы засыхаем. То есть мы становимся бесплодными, можно сказать. И, наконец, совсем подвластными и рабами врагов. И они делают с ним, что хотят. То есть человек, который не имеет послушания, живет своим разумом, не советуется никогда. Ну, или советуется крайне редко, и то уже, или то, о чем он знал наперед, допустим, да, такое тоже бывает. Вот, то такой человек отпадает постепенно от истинной христианской жизни и становится уже служителем своих страстей и служителем греха. И естественно, что рабом становится врагов. Кого? Духов злобы. Братья пришли к Авве Феликсу в сопровождении некоторых мирян и просили его, чтобы сказал им слово. Старец молчал. Когда же они сильно упрашивали, сказал им: «Вы хотите слышать слово. Ныне нет слов. Когда братья спрашивали старцев и исполняли то, что старцы говорили им, тогда сам Бог наставлял их, как сказать слово. А ныне только спрашивают, но не делают того, что слышат. Потому Бог отнял у старцев благодать слова, и они не знают, что говорить, потому что нет исполняющего их слова». Братья, услышав это, вздохнули и сказали: «Помолись о нас, Авва». Это опять-таки пример из Отечника. Вот представляете, мы удивляемся все время, почему мало старцев. Почему вот у нас, так сказать, и батюшек тоже мало таких, вот, чтобы нам все время давали советы. Да вот это потому, что все, что мы это не исполняем. Даже вот самый малый совет, мы его не исполняем. Из-за этого Господь, видите, как старец говорит, Господь отнимает слово у старцев. И, естественно, у священника отнимает. Почему это происходит? А потому что Слово Божие не может быть в небрежении. Воля Божия не может быть в небрежении. Если она не исполняется, если мы не следуем ей, то Господь, можно сказать образно, отворачивается от нас, закрывает свои уста для нас. Почему? Потому что мы не хотим это исполнять. То есть мы хотим слушать, услаждаться примерами, да? Но исполнять их не хотим. Говорим, ну, это было тогда-то. Это вот они жили, у них же не такое время было, совсем другое время. Да? Мы же сами знаем, как мы из своей жизни говорим. Вот в наше-то время, да, когда мы учились в школе, вот было совсем по-другому. Ну да, что-то было и по-другому, действительно. Но это все равно не будет оправданием для нас. Вот еще раз обратим с вами внимание, да? Ныне только спрашивают, но не делают того, что слышат. Потому Бог отнял у старцев благодать слова. И они не знают, что говорить, потому что нет исполняющего их слова. И братья, услышав это, вздохнули и сказали, помолись о нас, Авва. Ну вот. А тех же, которые открывают свои помышления и поступки и делают все с советом, Писание говорит, спасение есть во мнозе совете. Видите, оказывается, в совете есть спасение. Почему опять? Потому что тогда мы не полагаемся только на свой разум. Только опять на свои знания. Потому что да, мы с вами читаем, слушаем, действительно много что-то знаем уже, да? Но не всегда мы можем разумно применить то, что знаем. Не всегда. Вот для этого нам нужен и совет. Потому что можно знать абсолютно все Писание и заблудиться в итоге. Что мы знаем тоже. Сектанты знают Писание, но дух его-то они не восприняли. Они знают букву. Букву, да, закона. А от духа его, от истины, отвращаются. Предания не принимают. Вот, пожалуйста. Значит, спасение – это есть совет во мнозе совете. То есть, спасение есть во многих советах. Не говорит в совете многих, то есть, чтобы с каждым советоваться, но что должно советоваться обо всем? Конечно, с тем, кому имеет доверие. И не так, чтобы одно говорить, а другое умалчивать, но все открывать и обо всем советоваться. Такому и есть верное спасение. То есть во мнозе совете. Значит, видите, когда мы... Часто бывает, человек подходит к священнику и начинает что-то спрашивать. Но все не говорит, а говорит только часть. Получается, что священник должен гадать, что ли? Да? Священник же не гадатель не какой-то. Что он должен там закатить глаза кверху и сказать, ну, вот то-то и то-то. Да? Вот, поэтому очень важно, если мы уже, вот, как говорится, имеем доверие кому-то, значит, мы должны открывать, чтобы человек мог, священник или человек нам мог дать действительно добрый совет. Рассказывал старец. Некто, впав в тяжкий грех и раскаиваясь в нем, пошел открыть его одному старцу. Но он не открыл ему дело, а спросил, если кому-либо придет такой-то помысел, может ли он спастись? То есть, вот видите, то есть он не стал говорить о себе, что вот, отче, вот так и так ко мне пришел помысел. А он стал иносказательно говорить, что кому-то пришел помысел. Старец, будучи неопытен в рассуждении, сказал ему в ответ, погубил ты душу свою. Выслушав это, брат сказал ему в ответ, погубил себя, тогда уйду в мир. На пути ему подумалось зайти к Авве Силуану и открыть ему свои помыслы. А тот был велик в рассуждении. Видите? То есть тот, которого он спросил, был неопытен, да? А теперь он пошел дальше, обратился к тому, кто был велик в рассуждении. Но придя к нему, брат и ему не открыл дело, но опять употребил то же прикровение, как и тому старцу. Отец отверз уста свои и начал говорить ему от Писания, что помышляющие вовсе не подлежат осуждению. Услышав это, брат возымел в душе своей силу и упование, открыл ему и само дело. Выслушав, отец, как добрый врач, уврачевал его душу словами Священного Писания, что есть покаяние обращающимся к Богу с сознанием. Это рассказано для того, чтобы мы знали, как опасно говорить с людьми неопытными в рассуждении о помыслах или о делах. Вот это опять пример такой из отечника. Видите, часто бывает, что мы по своей нетерпению, может быть, даже, что-то вот произошло, у нас случилось, а быстрее позвоним кому-то, быстрее что-то расскажем об этом. А человек, то есть мы на него нагружаем то, что он не может рассудить. По своей неопытности просто. Да? Вот как здесь и в примере было, что он обратился к старцу, а тот был неопытен в рассуждении. И он открыл ему часть, причем, а не все даже. Вот так им и бывает тоже. Кому-то обратимся, что-то расскажем, еще и запутанно расскажем, и человек нам по своему неразумению дает неразумный совет. И мы его принимаем. Но потом, вот, как мы видим, слава Богу, что он обратился к другому, который был опытен. Так вот, будем с вами помнить, что опасно открываться людям неопытным. Из этого вообще может быть множество искушений различных других. И если человек открывал не все, что до него касается, и особенно если он был обладаем худым навыком или был в худом сообществе, то дьявол находит в нем одно какое-либо пожелание или одно самооправдание и сим низлагает его. Вот, видите? Или имел, значит, худые навыки имел и в худом сообществе находился. То дьявол находит в нем одно какое-либо пожелание или одно самооправдание и этим низлагает его. Когда дьявол видит, что кто-нибудь не хочет согрешить, то он не столько неискусен в делании зла, чтобы стал внушать ему какие-либо явные грехи, и не говорит ему: «Иди сотвори блуд» или «Пойди укради», ибо он знает, что мы этого не хотим. А он не считает нужным внушать нам то, чего мы не хотим, но находит в нас, как я сказал, одно пожелание или одно самооправдание, и тем под видом доброго вредит нам. Вот видите, очень интересная мысль. Значит, дьявол видит что-нибудь, что кто-нибудь не хочет согрешить, то он не столько неискусен в делании зла, то есть, можно сказать по-другому, что он наоборот настолько искусен в делании зла, что он не станет нам внушать какие-либо явные грехи. То есть явные грехи он нам не внушает. Но, используя вот в нас пожелание, только лишь одно пожелание или одно самооправдание, он тем самым под видом доброго вредит нам. То есть наносит нам такой вред, что мы, конечно же, впадаем в грех. Иноки монастыря Авва Феодосия рассказывали, по уставу основателя их обители у них был обычай во святой и великий четверток всем приходившим к нему убогим, вдовам и сиротам выдавать по известной мере пшеницы, вина и меду и по 5 медных монет. Но однажды в окрестностях монастыря случился неурожай, и хлеб стал продаваться по дорогой цене. Наступил в это время пост, и некоторые из братьев сказали игумену: «Нынешний год ты, отче, по установленному обычаю не раздавай пшеницы странникам и убогим, потому что пшеницы у нас мало. Придется покупать ее по дорогой цене, и оскудеет монастырь наш. Как видим, обычное дело – самооправдание. Игумен отвечал: «Зачем, дети, нарушать нам благословение нашего отца? Он позаботится о нашем пропитании, нам же нехорошо переступать его заповедь». Иноки, однако, не переставали упорствовать и говорили: «Нам самим мало, не дадим». Опечаленный игумен, видя, что увещания его ни к чему не ведут, сказал: «Ну, делайте, как знаете». Наступил день раздачи, и бедные ушли ни с чем. Но что же случилось? Когда после этого заведующий житницей инок по нужде вошел в нее, он к ужасу своему увидел, что вся пшеница заплесневела и испортилась. Так что оставалось только выбросить ее. Все узнали об этом, и тогда игумен сказал: «Кто приступает к заповеди настоятеля, тот наказывается». Вот видите? А можно здесь вспомнить еще, как манна пропадала, да, у тех, кто набирал сверху меры по своей жадности, да, можно сказать тоже. Или опять, боясь быть голодными. И здесь также, видите, они говорили: потому что пшеницы у нас мало, придется ее покупать по дорогой цене. То есть они самооправдывались. Не полагались на волю Божью и на благословение игумена, а думали свое. Видите, свое. То есть, вот игумен как бы совет, ну, не то что совет, это благословение, конечно, да, но можно в этом увидеть, что и совет есть в этом тоже, да. Вот нужно поступить так, а они, полагаясь на себя: нет, нам надо поступить иначе. И вот что из этого вышло, что все запасы эти стали негодными, пропали. Ну, еще важное здесь. Кто приступает к заповеди настоятеля, тот наказывается. Ну и, естественно, мы, когда обращаясь за советом, выслушав его, не исполняем и тоже потом наказываемся. Наверное, каждый из своего опыта, наверное, познал все-таки хоть несколько раз, хоть один раз, что когда мы совет добрый действительно не исполняем, то потом несем из-за этого какие-то скорби, неустройства и так далее. Нам приходилось раздавать только 500 мер пшеницы, и если бы мы их раздали, то и отцу нашему угодили бы послушанием, и нищих бы утешили. А теперь вот 5000 мер погубили и сделали двойное зло. Первое – приступили заповедь нашего отца, а второе – возложили надежду не на Бога, а на житницы наши. Так что же после этого сказать людям, которые боятся прикоснуться к кошельку своему и безжалостны к бедным во время застоя дел? Прежде всего предлагать совет святого Златоуста: чтобы богатым быть, говорит он, свое добро щедро разделяй, чтобы собрать, развивай, будь подобен сеющему, сей в благословение, да в благословении пожнешь. Вот об этом говорит нам само Писание. Затем пусть люди расчета чаще приводят себе на память слова Соломона: «И же дает убогим, не оскудеет, а и же отвращает око свое, в скудости будет мнозе». То есть, если, видите, хорошие примеры. «Чтобы богатым быть, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — свое добро щедро разделяй». То есть от того, что имеешь, поделись с тем, кто не имеет. «Чтобы собрать, — развеивай, наоборот. Будь подобен сеющему». То есть, чтобы собирать, мы должны сеять прежде всего. «Сей благословение, да благословение пожнешь». Это Писание говорит нам. Затем пусть люди расчета чаще приводят себе на память слова Соломона: иже дает убогим, не оскудеет, а иже отвращает око свое, в скудости будет мнозе. То есть, когда отворачиваемся мы от нищих и убогих, сами можем оказаться в скудости. Поэтому из того, что имеем, хоть из малого, но постараемся подать всегда. Поэтому сказано, лукавый злодействует, егда сочетовается с праведным. Лукавый злодействует, когда сочетается с праведным. Лукавый есть дьявол, и тогда он злодействует, егда сочетается с праведным, то есть когда сочетается с самооправданием нашим, тогда он становится более крепким, тогда более вредит, тогда более действует. Ибо когда мы держимся своей воли и следуем оправданиям нашим, тогда, делая по-видимому доброе дело, мы сами себе расставляем сети и даже не знаем, как погибаем. Ибо как можем мы уразуметь волю Божью или изыскать ее, если верим самим себе и держимся своей воли? Вот очень важно, еще раз повторю, ибо как можем мы уразуметь волю Божью или взыскать ее, если верим самим себе и держимся своей воли? Вот это часто бывает, что мы так и поступаем. В городе Калуге жила одна вдова, которая имела большое усердие к калужской иконе Божьей Матери. Утешением вдовы была единственная дочь, отроковица 12 лет. Внезапно девочка заболела и умерла. Несчастная женщина, обезумевшая от горя, пришла в собор и здесь, у образа Божьей Матери, начала свою безумную молитву. «Я всегда тебе молилась, Матерь Божья, всегда чтила твой образ, но ты, невзирая на мое усердие, лишила меня единственной радости и утешения. Ты не спасла мою дочь от смерти». И затем осыпала Божью Матерь упреками, называя ее немилосердной и жестокосердной. У образа Божьей Матери женщина впала в какое-то бессознательное состояние, в котором увидела лучезарно сияющую Царицу Небесную. Божья Матерь обратилась к ней с такими словами: «Неразумная жена, я всегда слышала твои молитвы о дочери и умолила сына и Бога моего, чтобы он взял ее чистой в лик девственниц. Она вечно восхваляла бы имя Господне с другими, подобными ей, но ты воспротивилась этому. Да будет же по-твоему. Иди, дочь твоя жива». После этих слов женщина очнулась и направилась домой. Дочь ее уже лежала в гробу, готовая к погребению. Но вдруг неожиданно для всех щеки ее покрылись румянцем. Послышался глубокий вздох, и отроковица живая поднялась из гроба. Радости матери не было конца. Но счастье было это непродолжительным. Выросшая девица повела разгульную и порочную жизнь. Для матери она стала не утешением, а большим несчастьем. Она била мать, бранила и всячески издевалась над ней, причиняя ей слезные обиды. Так страшно и опасно не подчиняться воле Божьей. Этот пример из Отечника опять-таки взят. Вот представляете, что есть наша самость? То, что мы опять не имеем рассуждения в себе, не советуемся даже в таком горе. Да, конечно, это горе потерять детей. Но мы забываем всегда, что есть воля Божья над всеми над нами. Мы как бы вот, когда случается что-то с нами, мы как бы правильно, как вот здесь женщина пришла даже в выступление, да? Ну, понятно, что ее состояние было такое тяжелое, да? Как мы говорим, тяжелое, духовно тяжелое, скорбь. Но и вот и мы также, когда у нас что-то случается, мы тоже становимся как бы не в себе. Потому что мы тут же забываем, что промысел Божий над всеми над нами. Если Господь вселенную всю содержит, представляете, вселенную всю содержит, то что мы? Вот если кому-то доводилось летать на самолете, когда с самолета смотришь вниз, людей вообще не видно на земле, когда самолет поднимается очень высоко. Видны там поля, дороги, да, как-то еще прогляды, просматриваются чуть-чуть, слегка. Вы представляете, насколько велик Господь и насколько Он над нами, над всеми промышляет? А какие мы песчинки в этом, во всем космосе, в мироздании Божьем? И вот, как следствие ее воли, видите, даже Божья Матерь сказала, да будет же по-твоему. То есть, как ты просила, пусть так и будет. То есть, смотрите как, мы обращаемся, как вот эта женщина, обращалась к Божьей Матери всегда, молилась, да? И Божья Матерь говорит, я всегда слышала твои молитвы о дочери и умолила сына и Бога моего, чтобы он взял ее чистый в лик девственниц. Она вечно восхваляла бы имя Господне с другими, подобными ей. Но ты воспротивилась этому. Вот. Видите как? То есть изначально мы просим в молитве Бога, Божью Матерь Святых. Потом, когда начинает это исполняться, мы начинаем противиться. Как это? За что нам? Почему нам? Потому что мы не видим, не разумеем дальнейшего. Мы смотрим только сегодня. Вот сегодня со мной случилось, сегодня у меня заболело, сегодня у меня заломило, закололо. Ой, как же так жить дальше? Вот для этого-то, о чем сегодня и говорится, нужен совет. Пойди, эта женщина, посоветуйся с кем-то. Может быть, она так и не стала бы. Не впала бы в такое, что она стала даже обвинять Божью Матерь. Посему-то Авва Пимен и говорил, что воля наша есть медная стена между человеком и Богом. И еще превосукупил он, она есть как бы камень, противостоящий, противодействующий воле Божьей. Видите, наша воля сравнивается с камнем. Потому что вот там, где не надо, мы действительно бываем как камень. Настолько тверды. Там, где не надо, а вот где необходимо, то есть там, где надо нам, как мы когда видим, да? Вот когда мне надо, вот я становлюсь твердым. А вот когда это нужно Господу, вот тут мы уже становимся этим камнем, только уже между Богом этот камень становится, между нами и Богом. Итак, если человек оставит свою волю, тогда может и он сказать, Богом моим прийду стену. Бог мой, не порочен путь его. Это из Псалма 17. Один из отцов видел 4 чина на небе. Первый чин состоял из больных, благодарящих Бога. Второй – из занимающихся странноприимством и тщательным служением ближним. Третий – из жительствующих в пустыне, лишенных человеческого общества. Четвертый – из тех, которые повинуются духовным отцам и находятся в послушании у них ради Бога. Вот смотрите как. В первом чину было открыто, да, что первый чин состоял из больных, благодарящих Бога. В первом ряду они находились, да? А потом уже, которые занимались странноприимством и тщательным служением ближним. То есть, не только там один раз когда-то что-то сделал, да, человек, а когда это просто становится его жизнью, действительно. Это он просто так живет. Да? То есть, он не на показ там что-то сделал, кому-то помог или как-то, а он старается так жить. Старается вот воплощать волю Божью своей жизнью. Чин проходящих послушания украшался золотой цепью и венцом и имел большую славу, нежели 3 первых чина. Вот видите, чин проходящих послушания украшался золотой цепью и венцом и имел большую славу. Он спросил того, кто показывал ему все это, почему этот чин меньше других имеет большую славу, нежели другие. Он отвечал, потому что занимающиеся странноприимством делают это по собственной воле. подобным образом вступившие в отшельническую жизнь в пустыне по собственной воле оставили общество человеческое. Но чин, предавший себя послушанию, находится в совершенной зависимости от Бога и от духовных отцов, почему и имеет большую славу. Видите? Что Господь похваляет больше всего послушание. То есть не свою волю, все, я сейчас все оставлю и удалюсь в монастырь. А вы тут как хотите, так и живите. Да, вот я пойду Богу молиться. А вы тут грешите, как говорится, в миру живите, искушаетесь, а я пойду туда. Вот это такая своя воля. Конечно, есть люди, когда Господь благословляет, конечно же. Но опять благословляет как? Опять через совет. Опять через духовных отцов. Благое дело послушания, проходимое ради Бога. Наследуйте хотя бы отчасти, о чада, эту добродетель. Вот видите, хотя нам дается совет хотя бы отчасти. То есть, насколько нам это возможно бывает. Послушание – спасение для всех верующих. Послушание – родительница всех добродетелей. Послушание – это дверь в Царство Небесное. Послушание отверзает небеса и возвышает человеков от земли. Послушание сожительствует ангелам. Послушание – это пища всех святых. Воспитанные им, как молоком, они при посредстве его достигли совершенства. То есть опять послушание это не цель, видите, а средство. Сравнивается с молоком. То есть оно необходимо. Да? Как грудным детям необходимо молоко, чтобы они возрастали. Вот так и нам необходимо с вами послушание. А вот если вернуться к тому, вот как я немножко сказал о том, что человек ушел, допустим, по своей воле в монастырь, да? Так он с этой своей волей там и не расстается. Он и там продолжает свою волю творить. Ему там игумень не указ. То есть человек пришел в монастырь, а на самом деле-то он не находится в монастыре. Он так и живет, в миру. А многие в миру живут, наоборот, по уставу. Да? То есть с послушанием. Ибо тогда только человек видит непорочный путь Божий, когда оставит свою волю. Вот как важно, видите? Ибо тогда только человек видит непорочный путь Божий, когда оставит свою волю. Пришли однажды к великому Памва из Кита четыре брата, одетые в кожу, и каждый из них рассказывал ему о добродетели другого. Один много постился, другой был нестяжателен. Третий стяжал великую любовь, а четвертым они говорили, что он уже 22 года прожил в повиновении старцу. Авва Памва отвечал им: «Скажу вам, что выше всех добродетель четвертого. Каждый из вас по своей воле приобрел ту добродетель, которую имеет, а тот, отвергший своей воли, исполняет волю другого. Такие люди подобны исповедникам, если они до самого конца пребудут в послушании». Видите как? Вот. Авва Памва сравнивает таких людей с исповедниками, но только до конца, которые пребудут в послушании. Вот нам с вами и необходимо учиться этому. И быть в послушании – это не выполнять свою волю. Прежде всего. Видите как? Четыре примера. Один постился, другой стяжал такую добродетель, как любовь. Вот. Другой нестяжателен стал, нестяжателем. А четвертый себя совершенно предал духовному отцу в его волю. Когда же повинуется своей воле, то не видит, что непорочны пути Божьи. Но если услышит что-либо, относящееся к наставлению, он тотчас порицает это, уничижает, отвращается от всего и действует напротив. Ибо как ему послушаться чьего-либо совета, если он держится своей воли. Вот из-за этого и бывает, что люди приходят за советом, спрашивают, обращаются, а потом уходят и исполняют свою волю. То есть не принимают. Почему? Потому что, повинуясь своей воле, не видят непорочных путей Божьих. Не видят их просто. Далее говорит старец о самооправдании. Если же и самооправдание поможет воле, то человек совершенно развращается. Самооправдание лишает всякого покаяния, следовательно, лишает всякого спасения. Вот видите? А как мы легко себя оправдываем часто? Очень легко мы себя же оправдываем, правда? И вот видите как? Самооправдание лишает всякого покаяния. Следовательно, лишает всякого спасения. То есть без покаяния спастись мы не можем. Это, как правило, происходит на исповеди. Если человек вместо того, чтобы назвать только сам грех, начинает рассказывать обстоятельства, при которых был совершен грех. Или начинает о лицах рассказывать, повествовать. Вот там тот-то сказал, она-то вот так посмотрела, вот то-то сделала. Да? А самого покаяния нету. В результате повествования обнаруживается, что либо обстоятельства сложились так, либо окружающие действовали так, что человек как бы вынужден был совершить грех. То есть в рассказе непременно будет присутствовать самооправдание. И то же самое Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от древа, и я ел». То есть я ни при чем. Мне вот жена дала, и поэтому я согрешил. «И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». То есть после грехопадения, как мы видим, первый грех получился какой? Самооправдание. Тут же. То есть вместо того, чтобы ужаснуться и раскаяться пред Богом, стали самооправдываться. И так же само и у нас бывает часто. Согрешили, вроде бы мысль пробежала: «Господи, что же я сделал? Согрешил». И тут же пошло следом самооправдание. «Да нет, ну что, ну я же так сделал, потому что вот то-то и то-то. Да это он вот на меня наскочил, налетел, наорал, поэтому я прогневался. А если бы он не налетел, ну что, я прогневался бы?» «Да нет, никогда». Вот видите как? То есть наше самооправдание. То есть первая мысль у нас бывает, проскакивает сразу: «Господи, прости». А потом тут же: «Да как, а что? Ну да, ну вроде прости, ну Господи, ну это же я же сделал потому-то, вот потому-то». То есть начинается самооправдание. И вот еще на исповеди, как бы, просто такое маленькое замечание. Часто мы, приходя на исповедь, не начинаем ее со слов. Не начинаем, не говорим: «Господи, прости меня, я согрешил». А начинаем сразу, чаще всего, сразу перечислять грехи. Это очень важный момент. Это очень важный момент. Почему? А это то же самое, если бы мы с вами начали молитву. Представляете, молитву «Отче наш» мы бы начали с вами с середины просто. Да? Или бы мы вот в начале молитвы не стали бы читать начальные молитвы. Или не стали бы говорить: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Да? А просто стали бы сразу вот, ну не знаю, откуда с середины брать все. Вот это очень важно. Это все равно, что мы вот, ну не знаю, так если сравнить, ну без стука входим куда-то, да? Не постучали, просто взяли дверь, открыли, вломились куда-то, да? Представляете? Да, мы приходим к исповеди, понятно, да, это покаяние. Но мы же на исповеди свидетельствуем о своем покаянии. Исповедуясь, мы свидетельствуем о своем покаянии. Потому что Господь видит, прежде чем мы пришли, есть оно у нас или нету его. И, конечно же, просто говорением тоже мы не можем исповедовать. Ну, если мы просто будем без раскаяния произносить грехи. Можно их произносить просто вот так, взять, зачитать по бумажке. И даже потом думаешь, а это вообще к тебе это относилось? Может, это вообще не твое? Вот. Поэтому, конечно, вот хочу напомнить, просто начинать исповедь нужно всегда. Господи, прости меня, согрешил пред тобой. И дальше уже мы называем грехи. Вот. Есть вот такая у нас, как бы, такое небрежение какое-то, да? Ну, по неразумию, что ли, не знаю как. Вот, значит, самооправдание, да, было? И даже если человек признает себя виновным, тем не менее, часть вины непременно ложится либо на обстоятельства, либо на окружающих. Обстоятельства можно рассказывать только в том случае, если священник сам о них расспрашивает для уврачевания греха. То есть для того, чтобы понять, почему же все-таки человек это совершил, да? С какими, так сказать, мыслями, может быть, да? Или с какими чувствами он это совершал, какой-то грех определенный. Вот. В противном случае нам не нужно объяснять обстоятельства. А вот Дорофей говорит, удивительно, какая последовательность в словах святых отцов. Подлинно, когда оправдание соединится с волею, то это есть совершенная смерть, великая опасность. Подлинно, когда оправдание соединится с волею, то это есть совершенная смерть, великая опасность. Да, самооправдание. Но оправдание имеется в виду, конечно. Самооправдание. Великий страх тогда окончательно, то есть совершается смерть, великая опасность, великий страх тогда окончательно падает сам несчастный. Ибо кто заставит такого верить, что другой человек знает более его, что ему полезно? Тогда он совершенно предается своей воле, своему помыслу, и, наконец, враг, как хочет, устраивает его падение. Вот почему важно исповедовать еще и помыслы. Многие говорят, ну, что там, ой, ну, мысли, ну, и что мысли там, ну, были, ушли они. Конечно, мы должны знать прежде, если мысль мы не приняли, если мы ее не обдумывали, то в этом греха нет, потому что мыслей у нас может быть тысячи различных. То есть приходить они могут, но если они у нас задерживаем, мы на них задерживаемся, на этих мыслях, начинаем с ними, так сказать, беседовать и так далее, обдумывать, услаждаться или еще что-либо, то, естественно, тогда это уже есть грех в помышлении. Эти предупреждения святых отцов обнаружились на практике, в первую очередь в деле оказания милосердной помощи по уходу за больными. Многим кажется, что больной должен быть глубоко признателен человеку, ухаживающему за ним, и будет всячески выказывать ему свою благодарность. Или по меньшей мере будет с радостью принимать оказанное ему милосердие, то есть будет во всем послушным. Но на деле встречается абсолютно противоположное, то есть раздражение, досада, недовольство со стороны больного. Неподготовленный человек считает, что под влиянием болезни люди становятся раздражительными и капризными. Такой человек по духовной слепоте не может увидеть истинных причин, побудивших больного к проявлению недовольства. От этого впадает в уныние и отчаяние, так как вместо подспудно ожидаемой благодарности за свои нелегкие труды выслушивает упреки и укоры. Но при внимательном рассмотрении оказывается, что упреки выслушивают справедливо. Причина, как правило, одна. Тот, кто ухаживает за больным, считает, что он лучше знает, что больному полезно и нужно, а что нет. И таким образом пытается навязать больному свою волю. Больной, в свою очередь, считает, что он лучше знает, что ему нужно и что полезно. От этого происходит столкновение мнений и интересов, порождающие скорби и обиды. Это уже вот отец Борис прокомментировал сам. Вот. Видите? Значит, причина, как правило, одна. Тот, кто ухаживает за больным, считает, что он лучше знает. То есть, опять, своя воля. Знаю лучше, да? А ты болеешь, что там знаешь? Тебе надо вот то-то и то-то и то-то, да? Или так-то и так-то и так-то я должен с тобой ухаживать тут. Вот. Так поэтому, видите, часто мы думаем, что по причине болезни физической человек становится раздражительным и капризным. То есть человек неподготовленный, непросвещенный, иначе говоря, так считает. А причина-то другая, причина-то греховность, а не сама болезнь. Да? Получается что? Опять вернемся. Что я заболел и стал раздражительным и капризным из-за того, что я болею. То есть опять, это не мой грех, это болезнь. Я же не при чем здесь, а я при чем здесь? Это болезнь. Да? То есть я не виноват, Господи. Да? Почему я ел? Потому что Ева мне дала. Я ни при чем. А Ева потому что змей дал. Да? Вот видите как. Поэтому-то причина всегда в нас будет, а не в болезни. Болезнь лишь только обличила в нас эти грехи, которых мы думали, что у нас нет. Или мы их прежде не замечали. А в болезни они стали более яркими, более явными. Да? Авва Дорофей учит. Поэтому сказано, лукавый злодействует, егда сочетывается с праведным, ненавидит же гласа утверждения. Ибо не только самое наставление ненавидит лукавый, но даже и самого голоса, произносящего онное. Не может слышать даже ненавидит и самый голос наставления, то есть то самое, когда говорят что-либо служащие к наставлению. Вот почему и воздвигаются всегда различные скорби на тех людей, которые хотят нести благо, да? Различные поношения, клеветы, напраслины и так далее. Прежде чем вопрошающий о полезном начнет действовать, по одному совету, враг ненавидит уже то самое, чтобы спрашивать какого-нибудь или слышать что-либо полезное. Самый голос, самый звук таковых слов он ненавидит и отвращается от них. Вот почему, когда люди начинают советоваться о духовной жизни и начинают так поступать, то потом отвращаются. Почему? Потому что враг им внушает, что советы неправильные дают там или еще что-либо, да? И что вообще какой-то человек этот такой не очень приятный, что ему к нему подходить, спрашивать советы, да? Вот это все враг внушает. Что видите, как он говорит, даже голос того, кто дает совет, ему неприятен. И он это самое внушает человеку. Что-то голос какой-то у него не такой. И вообще что-то он говорит как-то непонятно. Непонятными какими-то словами. Это все начинает враг действовать. И сказать ли почему? Он знает, что злодейство его обнаружится тот час, как только стану спрашивать и говорить о полезном. Видите как? Злодейство врага обнаружится, как только начнется разговор о полезном. Поэтому он и отвращает от совета. И ничего он так не ненавидит и не боится, как быть узнанным, потому что тогда он уже не может коварствовать, как хочет. Узнанным. Поэтому он всегда маскируется под нас, под наши желания. Часто нам всевает, а мы думаем, что это наши мысли, наши пожелания. Или мы думаем, ой, вот опять, видите, своя воля. Решили, вот так точно надо вот так делать, да? Вот опять пример о ухаживающих за больными. Недавно такой случай рассказывали. Соседка стала за больной ухаживать, да? А родственники соблазнились тем, что что-то подозрительно она за ней ухаживает. Просто мысль такая пришла. Подозрительно. Чего это она за ней так ухаживает активно? Все, перестала ходить. С одной стороны, наверное, ни благословения не взяла, ничего. Да? То есть сама, своим умом. Буду помогать. Все. Хорошее побуждение, видите, хорошее. Вот. А как только спросили, что вы так часто ходите, или там, я уже не помню, как там ее, что там было, все, сразу же перестало ходить. Видите? Поэтому на все нужно совет. А если враг будет узнанным, то он уже коварствовать не может, как хочет. Потому что он обречен. Мы его видим. Ибо если душа утверждается тем, что человек спрашивает все о себе и слышит от кого-либо опытного «это делай, а сего не делай», это хорошо, а это нехорошо. Это самооправдание, это своеволие. И слышит также «теперь не время сему делу», а иной раз слышит «теперь время». Тогда дьявол не находит, каким образом вредить человеку или как низложить его, потому что он всегда, как я уже сказал, советуется и со всех сторон награждает себя. И таким образом исполняется на нем слово. Спасение есть во мнозе совете. Лукавый же не хочет всего, но ненавидит, ибо он хочет делать зло, и больше от тех радуется, им же несть управление, потому что они падают аки листве. Видите, без совета, без управления, ну, имеется в виду наставление, да, без управления наставления, мы заблуждаемся. А враг только радуется, когда мы не советуемся. Этого он-то и добивается. Потому что по своей воле, со своим самооправданием, мы как раз будем творить его волю, угодную ему. Вспомним того брата, которого любил лукавый, и о котором говорил он Ави Макарию. «Имею одного брата, который, когда видит меня, вертится, как мотовила. Таких он любит, а таких всегда радуется, которые живут без наставления и не поручают себя человеку, могущему помогать им и руководить их о Боге. Разве не ко всем братьям приходил тогда демон, которого видел святой, носящим различные снеди в тыквах? Разве не всех он посещал, но каждый из них, понимая его козни, шел к своему духовному отцу и открывал ему свои помышления, и находил помощь во время искушения, а потому лукавый и не мог одолеть их? Только одного несчастного нашел он, который следовал самому себе и ни от кого не имел помощи, и потому лукавый поступал с ним, как с игралищем, и, уходя, благодарил его и проклинал других. Когда же враг сказал Ави Макарию это дело и имя брата, святой пошел к нему и нашел, что причиной его погибели было то, что он не хотел исповедовать свои помышления. Нашел, что он не имел обыкновения открывать их кому-либо. Посему-то враг и вертел им, как хотел. И брат, вопрошаемый святым старцем, «Как ты пребываешь, брат?» отвечал, «Молитвами твоими хорошо». И когда святой опять спросил, «Не борют ли тебя помыслы?» он отвечал, «Пока мне хорошо». И не хотел ничего исповедовать, пока святой искусно не заставил его открыть свои помыслы, и, сказав ему Слово Божие, утвердил его и возвратился. Видите? Но в этом случае было откровение Макарию, да? Великому подвижнику. У нас таких откровений сегодня нет, чтобы мы кому-то подошли и сказали, ты знаешь, вот то-то и то-то. Хотя иногда бывает, Господь, конечно, открывает. Ну, просто через других людей, что человек вот то-то думает, или то-то говорит, или то-то делает. И тогда, конечно, мы должны, ну, только с любовью аккуратно это делать. Так, чтобы не навредить человеку, опять-таки. Да? А наоборот, подать добрый совет. Вот. Потому что можно с плеча нарубить тоже, да? Насоветовать так, что человек потом на нас смотреть не захочет. Надо так тоже делать это внимательно, с разумением. По обыкновению своему враг пришел опять, желая низвергнуть его брата, но посрамился, ибо нашел его исправленным и не мог уже более над ним издеваться, и потому удалился, не успев ничего сделать. Удалился посрамленный и этим братом. Посему, когда святой опять спросил демона, как пребывает тот брат, твой друг. Он уже не назвал его другом, но врагом, и проклинал его, говоря: «И тот развратился, и тот не повинуется мне, но даже стал всех свирепее». Видишь ли, почему ненавидит враг глас утверждения? Потому что всегда желает нашей погибели. Видишь ли, почему он любит полагающихся на себя? Потому что они помогают дьяволу и сами себе строят козни. Некоторые говорят: от того падает человек или от того. А я, как уже сказал, не знаю другого падения, кроме сего, когда человек последует самому себе. Видел ли ты падшего, зная, что он последовал самому себе? Нет ничего опаснее, нет ничего губительнее этого. Видите, причина-то какая наших падений? Потому что мы следуем сами себе. А здесь как раз и утаивание грехов на исповеди, и нераскрытие греха. Или опять, вот это самооправдание опять, да? Когда грех мы прикрываем так его, маскируем его. Чуть-чуть так только говорим, ну, он есть вроде бы он, да? Но пусть он еще лежит там. «Бог сохранил меня, и я всегда боялся сего бедствия. Когда я был в общежитии, я открывал все свои помыслы старцу Ави и Анну, и никогда, как сказал, не решался сделать что-либо без его совета. И иногда говорил мне помысел: не то же ли самое скажет тебе старец? Зачем ты хочешь беспокоить его?» Видите, как хитро? «А я отвечал помыслу: анафема тебе и рассуждению твоему, и разуму твоему, и мудрованию твоему, и ведению твоему, ибо что ты знаешь, то знаешь от демонов. И так я шел и вопрошал старца, и случалось иногда, что он отвечал мне то самое, что у меня было на уме. Тогда помысел говорил мне: ну что же, видишь, это то самое, что я говорил тебе, не напрасно ли беспокоил ты старца? Я отвечал помыслу: теперь оно хорошо, теперь оно от Духа Святаго. Твое же внушение лукаво, от демонов, и было делом страстного устроения души». Так что, когда мы даже знаем иногда, или догадываемся, ну, наверное, вот батюшка сейчас нам так скажет, да? Или даже не скажет, а сами подумали: а, наверное, это вот так. И там где-то книжку какую-то почитали: а, точно, во, и здесь так же самое говорится. Мы забываем, что часто, когда мы читаем письма старцев духовным чадам или просто ответы на письма, это ответ именно тому человеку. Да, он может быть похож относиться к нам. Может быть похож, но это все равно не нам ответ. Это именно тому человеку. Поэтому мы все равно должны, прочитав, подумали, что это для нас, но пойти и спросить у священника: а так ли это, чтобы опять не своей волей решить, а волей, которую нам откроет Господь. «И так никогда не попускал я себе повиноваться своему помыслу, не вопросив старца. И поверьте мне, братья, что я был в великом покое, в полном беспечалии, так что я даже и скорбел об этом, как я уже говорил вам о сём, ибо слышу, что многими скорбями подобает нам внить в Царстве Божие. И видя, что у меня нет никакой скорби, я боялся и был в великом недоумении, не зная причины такого спокойствия, пока старец не объяснил мне этого, сказав: не скорби, ибо каждый, предающий себя в послушание отцам, имеет сей покой и без печали. Постарайтесь же и вы, братья, вопрошать и не надеяться на себя. Познайте, какое в этом деле беспечалие, какая радость, какое спокойствие. Но поскольку я сказал, что я никогда не скорбел, то послушайте и о том, что со мной случилось тогда. Когда я еще был там в общежитии, нашла на меня однажды великая и нестерпимая скорбь, и я был в таком страдании и стеснении, что готов был даже предать и самую душу мою. Скорбь же сия происходила от коварства демонского. И такое искушение, наносимое демонами от зависти, бывает тяжко для человека, но маловременно. Оно мрачно, тяжко, безутешно, ниоткуда не представляется успокоение, но отовсюду угнетение. Однако скоро посещает душу благодать Божья. Ибо если бы не посетилась благодать Божья, то никто бы не мог бы перенести этого. И я был, как сказал, в таком искушении, в такой тесноте. В один день, когда стоял на дворе монастырском, изнемогая и моля о сём Бога, внезапно взглянул я внутрь церкви и увидел некоего мужа, по виду епископа, который как бы нес святые дары и входил в святой алтарь. Я никогда не приближался к страннику или приходящему без нужды или повеления, но тогда меня влекло что-то, и я пошел за ним. Вошедший, он долго стоял с воздетыми руками, и я стоял сзади его, молясь в страхе, ибо от видения его напал на меня страх и ужас. По окончании молитвы он обратился и подошел ко мне. И по мере того, как он приближался ко мне, я ощущал, что скорбь и ужас удалялись от меня. Потом, став предо мною, он простел руку свою, прикоснулся к моей груди и, ударяя в нее перстами своими, сказал: «Твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему». Это 39-й псалом. Все эти стихи произнес он по трижды, ударяя, как я сказал, в грудь мою, и так вышел. Тотчас после сего водворились в сердце моем сладчайший свет, радость, утешение и великое веселье, и я стал уже не тем, чем был прежде. Когда он вышел, я поспешил вслед за ним, желая найти его, но не нашел, ибо он сделался невидимым. С этого времени, по милости Божией, я не ощущал уже, чтобы беспокоила меня скорбь или страх, но Господь покрыл меня до ныне ради молитв онных святых старцев. Сие сказал я вам, братья, говорит Авва Дорофей, для того, чтобы вы знали, какое спокойствие и беспечалие имеет тот, кто не следует самому себе, и с какой безопасностью, и с какой твердостью живет, кто не полагается на себя и не верит своему помыслу, но во всем, что до него касается, возлагает упование на Бога и на тех, которые могут наставлять его по Боге. Вот видите? Наверняка мы тоже с вами, у нас были с вами такие, наверное, ощущения, правда? Когда мы временами вот так доверяли духовному отцу, как бы себя вверяли и действительно ощущали спокойствие, потому что не следовали своему разумению, а полагались на то, что нам посоветуют, и исполняли это. И тогда было спокойно. Однажды посетили Аву Антония братья, великие и совершенные мужи. Случилось прийти вместе с ними и Павлу. Зашла беседа о предметах глубоких и таинственных. Много говорили о пророках и Спасителе нашем. Павел в простоте сердца спросил: «Кто жил на земле прежде, Христос или пророки?» Блаженный Антоний, смутившись немного от детской простоты такого вопроса, с ласковым движением, привычным при обращении с простецами, приказал ему молчать и идти домой. Тот, исполняя все слова Антония, как заповеди Божьи, возвратился к себе в келью и совсем перестал говорить, как бы получив на то повеление. Узнал об этом Антоний и недоумевал, почему ему вздумалось хранить молчание, когда он ему того не заповедовал. Повелев ему говорить, спросил: «Скажи мне, почему ты хранишь молчание?» «Ты, отче», — отвечал Павел, — «сказал мне, чтобы я пошел домой и молчал». Антоний был изумлен. Попросту сказанное слово было так свято соблюдено. «Ну», — воскликнул он, — «всех нас пристыдил. Мы не слушаем того, что нам говорят с неба, а он исполняет всякое слово, случайно сорвавшееся с языка». Желая научить его полному послушанию, святой Антоний обыкновенно запрещал ему спрашивать о цели и причине того, чем испытывалось его послушание. Однажды он приказал ему в течение всего дня черпать воду из колодца и выливать на землю. В другой раз расплетать и снова сплетать корзины, или распарывать одежду и снова сшить, и снова распарывать, и многое другое в таком же роде. И научился Павел беспрекословно исполнять все, что бы ему ни приказывали, хотя бы то и противоречило смыслу. Таким образом, Павел достиг высоты духовного совершенства. Говорит Авва Дорофей: «Итак, научитесь и вы, братья, вопрошать, научитесь не полагаться на самих себя, не верить тому, что вам говорит помысел ваш. Хорошо смирение, в нем покой и радость. К чему напрасно сокрушать себя? Нельзя спастись иначе, как этим образом». Во время рассказов старца Копри один из братьев, как бы от невероятности событий, начал зевать и, наконец, дремать от скуки. Крепко заснув, он видит в сонном видении книгу, исписанную золотыми письменами. Книга в руках старца Коприя, и он из нее берет свои повествования. И стоял тут же некто, светоносный, украшенный сединами. Грозно взглянув на него, он сказал иноку: «Что ж ты без внимания слушаешь то, о чем здесь читают? Дремлешь от безверия». Смутившись, он пробудился. Все пробудились. Вот видите как? Часто мы, бывает, тоже в такие состояния впадаем, да? И тут видите, как, на что указал ему светоносный муж? «Дремлешь от безверия». Смутившись, он пробудился. Все пробудились. «Когда я был в общежитии, — говорит о себе преподобный Дорофей, игумен, — игумен с советом старцев сделал меня странноприимцем, а у меня незадолго пред тем была сильная болезнь». То есть не сам он вызвался на странноприимчество, видите, а его выбрали. «И так бывало, вечером приходили странники, и я проводил вечер с ними. Потом приходили еще погонщики верблюдов, и я служил им. Часто и после того, как я уходил спать, опять встречалась другая надобность, и меня будили. А между тем наставал и час бдения, то есть молитвы. Едва только я засыпал, как канонарх уже будил меня. Но от труда или от болезни я был в изнеможении. И сон опять овладевал мною, так что, расслабленный от жара, я не помнил сам себя и отвечал ему сквозь сон: „Хорошо, господин, Бог да поменет любовь твою и да наградит тебя. Ты приказал, я приду, господин“». Видите, до чего дошел он в послушании? Что он даже сквозь сон изъявлял благое желание к дальнейшему труду, к дальнейшему послушанию. А так ли мы говорим, если нас кто-нибудь разбудит, да? Не всегда, наверное, да? Чаще, наверное, наоборот у нас бывает. «Потом, когда он уходил, я опять засыпал и очень скорбел, что опаздывал идти в церковь. А как канонарху нельзя было ждать меня, то я упросил двух братьев, одного, чтобы он будил меня, другого, чтобы он не давал мне дремать на бдении. И, поверьте мне, братья, я так почитал их, как бы через них совершалось мое спасение, и питал к ним великое благоговение». Мы с вами рассматривали случай послушания послушников духовнику, но все вышесказанное распространяется на всю установленную Богом иерархию, которая, как мы видим, началась с установления главенства мужа над женой. «За преступление заповеди Господь Бог жене сказал: „Умножаю и умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему лечение твое, и он будет господствовать над тобою“». Вот. А из-за того, что жена выходит из послушания у мужа, потом начинаются различные скорби, и все несут наказание. И муж за то, что вышел из послушания Бога, тоже несет наказание. Вот из-за чего в семьях развалы и разлады. Да? Потому что не начинаем с благословения Божия семью, и так далее, и так далее, и так далее. Как сегодня, спроси у человека, у мужчины: верующий? Да, верующий. А в храме в воскресенье его не увидишь в воскресный день. А в храмах у нас кто? В основном женщины стоят, да? А где мужчины? Ну да, понятно, многие работают, есть такое. И в воскресенье вынуждены работать. Но бывает те, кто и не работают в воскресный день, а в храме их нету все равно. Да? Простите, кому нужно домой торопиться, транспорт, пожалуйста, потихоньку поднимайтесь, потому что уже без двух минут, без трех восемь, да? Пожалуйста, кто должен торопиться, у нас буквально еще минут, ну, десять еще времени займу я вас, да? Но кто торопится, простите, тогда поднимайтесь и тихонько с Богом домой. Усвоим, что господствовать по-христиански – это с любовью, не проявляя грубого деспотизма, руководить по жизни тех, кого Господь вручил нам в подчинение. Еще раз. Усвоим, что господствовать по-христиански, то есть муж будет господствовать над тобой, да? Что значит господствовать? Это с любовью, не проявляя грубого деспотизма, руководить по жизни тех, кого Господь вручил нам в подчинение, и детей в том числе. Не с деспотизмом требовать от них, как бывает, родители срываются, говорят, сейчас как треснут, так с себя все вылетит. Представляете, нам бы Господь бы нам так сказал. Сейчас как треснут, так душа твоя выскочит с себя сразу. Ну, ну да, у нас и смех, и вот и грех, да? Выходя замуж добровольно, женщина должна твердо усвоить, что таким образом она добровольно отдает себя в подчинение и руководство мужу. Какое после этого может быть противление и возмущение? Жена должна давать советы, но не спорить. Конечно, бывают разные мужья и бывают разные жены, как мы говорим, да? Но хорошо, если все верующие. Но часто и верующие бываем, что мы забываемся, что мы верующие, да? То есть становимся деспотами. Или муж по отношению к жене, или жена по отношению к мужу. То есть проявляя противление, возмущение и так далее, ропот и все остальное. Если жена соблюдает послушание мужу, а следовательно, исполняя установленную Богом заповедь, исполняет послушание Богу, то ребенок уже в утробе матери учится послушанию, так как он связан с матерью одной пуповиной. Видите, как важно? Далее Священное Писание указывает нам на послушание наставникам, властям, гражданским законам. Некоторые в оправдании греха непослушание приводит, на их взгляд, веские аргументы, забывая о том, что единственным условием непослушания вышестоящим является то обстоятельство, когда начальствующий требует совершить действие, противное заповедям Божьим, противное Богу. Из книги Деяний мы видим, как апостолы, когда им первосвященники и иже с ними пытались запретить исповедовать Богом Иисуса Христа и не распространять его учение, в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. А во всем остальном всякая душа да будет покорна высшим властям. Это опять из посланий к римлянам. И не сказано, что если на твой взгляд начальник или муж плохо управляет, то можешь его не слушаться. Нет. Но сказано: ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Безропотное послушание творит чудеса. Рассказывали об Авиане Колове. Удалившись скит к одному фивейскому старцу, он жил в пустыне. Его Авва, то есть фивейский старец, взяв сухое дерево, посадил его и сказал: каждый день поливай это дерево кружкой воды, пока не принесет плода. Вода же была далеко от них, так что Иоанн уходил за ней с вечера и возвращался лишь к утру. После трех лет дерево принесло плод. И старец, взяв этот плод, принес в собрание братья и сказал: возьмите, вкусите, это плод послушания. Представляете? Какое послушание? Это зримый внешний плод послушания, но какой замечательный, душеспасительный, внутренний плод приносит послушание. Однако иной может подумать, если кто не имеет человека, которого он мог бы вопрошать, то что в таком случае должно ему делать? Правда, если кто хочет истинно всем сердцем исполнять волю Божью, то Бог никогда его не оставит, но всячески наставит по воле своей. Поистине, если кто направит сердце свое по воле Божьей, то Бог просветит и малое дитя сказать ему волю свою. Вот пример такой. Родители забронились между собой. Ребенок ходит в комнату и говорит: не ругайтесь, любите друг друга. Пожалуйста. А что, разве не Бог его разумел? Они прислушались и умолчали. И устыдились. Вот, пожалуйста. А другие могли бы сказать: что? Ну-ка вон отсюда. Будешь еще указывать. Да? Видите? Вот, пожалуйста. Это что, гордыня своеволия? Как это родителям может говорить? Ну, если это, как сказать, из уст младенец Господь говорит, так тут уже кому противимся-то? Если же кто не хочет искренне творить волю Божью, то хотя он и к пророку придет, и пророку положит Бог на сердце отвечать ему, сообразно с его развращенным сердцем, как говорит Писание, и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка. Посему мы должны всею силою направлять себя к воле Божьей и не верить своему сердцу. Но если будет и доброе дело, и мы услышим от кого-либо, от какого-либо святого мужа, что оно точно доброе, то мы и должны почитать его добрым, однако не верить самим себе, что хорошо исполняем его, и что оно должно непременно хорошо совершиться. Видите, самим себе все равно мы не доверяем. Но мы должны исполнять его по силе своей и опять сказывать и то, как мы его исполняем, и узнавать, хорошо ли мы его исполнили. И после того не должны оставаться беззаботными, но ожидать и Божьего суда, как сказал святой Авва Агафон, когда его спросили: «Уже ли ты, и ты, отче, боишься?» Он отвечал: «Я исполнял волю Божью по силе своей, но не знаю, угодно ли дело мое Богу, ибо иной суд Божий и иной человеческий. Господь Бог да покроет нас от бедствия, постигающего тех, которые уповают на самих себя, и да сподобит нас держаться пути отцов наших, благоугодивших имени Его, ибо Ему подобает всякая слава, честь и поклонение во веки. Аминь». Спаси, Господи, что послушали.